В студії програми «Київ-Донбас» Олексій Рябчин, народний депутат, фракція «Батьківщина». Я особливо остро вспоминаю о ньому, коли проїжджаю мимо моста під Слов'янськом. Я вспоминаю слова Олексія о том, що для нього, ну, якщо що, поправите мене, індикатором, показателем отношення української влади к Донбасу являється то, когда, наконец, будет отремонтирован, восстановлен этот мост. Так вот, неделю назад я увидел, что как было, так и есть. Что ваш комментарий, Алексей?
Очень жалко, что ничего не делается. Я тоже был буквально несколько недель назад, точно так же фотографировался на этом. У меня уже коллекция фотографий по временам. Действительно, люди, когда видят разруху, люди, когда видят поврежденные стекла, люди, когда видят разрушенные здания, у них ну, какая-то безнадега, что за два года невозможно было сделать секцию там, 5-10, сколько там, 20 метров этого моста, когда там, за год можно небоскреб построить фактически. Значит, люди думают, а может, мы не нужны, а может, у нас не хотят выделять деньги. Либо власть бездарная, безрука, кто... Люди не волнуют местная власть, славянский мэр, например, там, от оппозиционного блока, либо в Киеве, либо регионально. Люди не понимают те проблемы, которые есть. А там есть бюрократические проблемы. Но люди привыкли решать, что власть решает вот эти все бюрократические проблемы, не прикладывая их на людей, не находя каких-то оправданий. Поэтому для меня действительно, когда украинская власть может... Мне не важно, кто, местная, региональная, национальная, все вместе, за деньги украинского бюджета, за деньги местного, за деньги европейцев, может просто восстановить стратегически, может, чтобы люди могли ездить. Вот это и будет показатель отношения, восстановления отношений к Донбассу.
А может быть, для этого нужно, чтобы власть сменилась?
Ну, знаете, что Батьківщина сейчас находится в оппозиции. Действительно, у нас есть и Григорий Немиря, который занимается проблемами Донбасса, и я, у нас есть господин Сенченко, который занимается проблемами Крыма, Ирина Верегина, которая занимается проблемами Луганска. У нас есть альтернативные решения и по тем же переселенным вузам, и по тем же проблемам Донбасса, переселенцев. Действительно, если может поменяться власть, может измениться и стратегия. Но я хочу еще дать время Министерству оккупированных территорий, что они только создались, скажем так, только получили деньги. У меня к ним есть вера еще пока что.
Они сегодня, кстати, сегодня, это я имею в виду, что они 31 августа на кабинете министров должны были презентовать свою стратегию. Вы эту стратегию видели?
Я эту стратегию не видел, хотя я, в принципе, на связи с господином Чернышом. Кое-какие очертания я понимаю, о чем может быть, но я с ним буду встречаться вскоре, то есть до конца этой недели у меня с ним назначена встреча, для того, чтобы я лично узнал об этой стратегии, потому что я знаю, что меня будут спрашивать журналисты, и я попросил дать мне глубину понимания проблемы, если не хотят видеть меня в своих сторонниках.
Но мост, о котором мы начинали разговор, это на самом деле просто образ такой, потому что ну, мост — это только одна маленькая часть того, что можно было сделать за это время. Что кроме моста самое важное, самое приоритетное не сделано, по вашему мнению?
Мне кажется, главная философия — это мы боремся сейчас за территорию, надо бороться за сердца и ума людей. Как я всегда говорю. Кое-что государство делает, и мы, как народные депутаты, например, приняли законопроект, который позволяет детям из оккупированного Донецка и Луганска учиться в вузах переселенных, либо стационарных, там в Мариуполе, например, стационарный вуз, который не переезжал, без ЗНО, если они не смогли туда поступить по-нормальному. То есть есть возможность, и очень многие, кстати, ребята сдают и ЗНО, и украинские хорошо сдают, потому что понимают, будущее на этой территории, будущее за официальными, за всем, чем можно. И много ребят, которые либо не смогли пересечь линию, либо качество образования недостаточно, но они хотят учиться в Украине, они хотят учиться легально, и мы дали им такую возможность. Но все усилия украинского государства, если есть таковые, на тех же самых блокпостах, когда люди постоят по 7, по 8 часов, они просто проклинают все, что только можно, когда родители, либо старики идут оформлять пенсию, либо какие-то социальные выплаты, стоят в дичайших очередях, я просто инкогнито стоял в этой очереди, пришел и просто послушал, о чем люди говорят. Я такие слова в эфире, которые я слышал в адрес власти, а я себя тоже считаю властью, только как народный депутат, будучи в оппозиции или в коалиции, неважно, это власть. Мне было очень неприятно слышать эти вещи, и я их передавал и министру Розенко, и министру Реве, но авоз и ныне там, как говорится.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьківщина», в студии «Громадського радіо». Вы ассоциируетесь у многих, тут не голословен, я разговариваю с людьми о многих народных депутатах, вы ассоциируетесь с новым поколением украинской политики, группа «Еврооптимисты», кстати. И на самом деле кое-кто обращает внимание также на ваш внешний вид, да, подтянут, сдержан. Я отношу это в частности не только к, за счет характера, но и за счет образования, которое вы получали в том числе и в Великой Британии. Но многим запомнилась ваша выходка в зале Верховного Совета, когда вдруг дрон, что это такое? Акт отчаяния или попытка заработать для фракции «Батьковщина» еще несколько сот, а может и сот тысяч голосов?
Я могу сказать, это был уже акт отчаяния, потому что действительно выходка для парламента, я понимаю, ну вот слово «выходка», наверное, характеризует данное действие, но просто лично настолько достало бороться с кнопкодавством, когда я просто с телефоном, с мобильным бегаю и фиксирую на видео, как ребята голосуют за твоих или за троих, показывают это видео руководству парламента, а они не реагируют на это, делаю заявление, все равно продолжается, люди настолько уже, ну, это просто хамство, это просто незаконно, антиконституционно принимать закон. И поэтому мы просто решили просто, как сказать, привлечь внимание к данной проблематике таким инновационным методом. И действительно было интересно, что когда не было дрона, голосовались там, проходили поправки, только дрон пошел, там минус 20, минус 30 голосов. Хотя коллеги с оппозиционного блока даже дрона не стеснялись. У нас не на наш дрон, но зафиксировали журналисты, когда вот он летает дрон, а они голосуют, им абсолютно все равно, потому что договоренности есть договоренности, как говорится.
Говорит кто? Или как говорится?
Как говорится.
Мне послышалось, как говорит.
Нет, как говорится. И было понятно, что если они таким наглым образом действуют, значит, что-то там серьезное стояло на кону. Поэтому мы привлекли внимание и руководства Верховной Рады, и граждан такой выходкой, поступком. Кстати, очень многие поддержали и сказали, правильно, нужно делать все, что только можно для того, чтобы бороться с кнопкодавством. У нас есть и законопроекты, которые руководство Рады не ставит на повестку дня. Но что интересно, наши коллеги, которые сейчас сидят в президии парламента, кидали и дымовые шашки. И сами стояли и блокировали 2-3 недели против кнопкодавства фракции «Удар». И все-таки добились, тогда руководство партии регионов перестало на какой-то момент кнопкодавить. И сейчас они нас порицают за нашу вот такую вот инновационную выходку. То есть место сидения определяет точку зрения.
То есть дрон, как и тот бронепоезд, стоит сейчас на запасном пути?
Дрон, мы, как и обещали, это была изначально наша задумка как фракции. Мы после нашего поступка мы отправили на фронт. К нам сразу после того, как мы дрон приземлился, подошел Мустафа Найм, попросил этого дрона передать подразделение, где сейчас служит его брат. Это одно из самых горячих точек боевых столкновений на Авдеевской промзоне. Мы его туда передали. Нам присылали с благодарностью, показали, какое изображение, какое качество, где кто как сидит, где какие позиции. Я когда спросил, а можно ли в доказательство того, что мы его передали, опубликовать, нам сказали, не принято в среде разведчиков что-то делать, как бы выпячивать, потому что враг может сменить свою позицию, зная, что он обнаружен. Поэтому вот мы видели это, мы знаем, мы рады, что дрон служит нашим солдатам. Мы так его назвали. Дрон антикнопкодав. Хоть где-то кнопкодавство помогло нашим военным.
Я возвращаюсь от темы Верховной Рады, возвращаюсь все-таки к теме Донбасса. И я этот вопрос в последнее время задаю многим гостям нашей студии, потому что меня лично само это удивило, зацепило, ну, приятно удивило, конечно. Впервые за 2 года в своем обращении на День независимости президент вспомнил о Донбассе отдельно, о Крыме отдельно, и прозвучали какие-то слова в адрес этих людей. Почему заметили через 2 года, по вашему мнению?
Мне очень тоже так резануло, ну, в приятном смысле, это, что наконец-то вот тот подход, который я его впервые озвучил еще на программе «Свободы слова», я помню прекрасно, я первый раз туда пришел и сказал, власть борется не за территорию, а за людей. Эта фраза очень сильно разошлась. И, наконец-то, хоть какое-то обращение, а люди, которые находятся в оккупированном Донецке, в оккупированном Луганске, которые сохранили украинский флаг у себя в сердце и у себя в доме, и они ждут, не дождутся, они ловят каждый сигнал, каждое обращение власти, как негативное сказать, а вот мы референдум проведем, мы от вас отрежем. Люди очень на это реагируют. Так и позитивно, о, про нас хоть что-то вспомнили. Поэтому чем, ну, слова важны, действительно важны, но хотелось бы, чтобы слова не расходились с делом, чтобы мы что-то могли делать и для тех людей, которые находятся там и ждут, когда мы придем, и для тех людей, которые переехали, ищут себе лучшей жизни, те же самые мои перемещенные вузы, преподаватели, студенты. Минимальное, что власть может сделать, давайте хотя бы общежитие построим, чтобы детей оттуда забрать. Дети — это наше будущее. Они выбирают Украину, но, к сожалению, например, приехать и снять квартиру за 1500-2000 гривен невозможно сейчас, тем более сейчас их стипендии еще лишат, не смогут этого делать. Так хотя бы общежитие, там, 100-150 гривен, они смогут это сделать. Деньги есть. Деньги и у Европы есть, и местных бюджетов есть. Власть бездействует.
А, кстати, как вы относитесь, если уж речь зашла о деньгах студентов, к предложению ликвидировать стипендии?
Я бы говорил более глобально. Я понимаю, есть там либеральные подходы, и вот сейчас...
Но там же не было слова «ликвидировать», на самом деле. Речь идет о градации академических стипендий.
Ну, ладно,
да.
Принимаю.
Но,
даже в тех объяснениях, которые мы, как Громадское радио, получали из Министерства образования и науки, речь шла о том, что многие студенты не будут получать стипендию.
Я скажу, то есть я когда учился, я учился на платной основе, я не получал стипендии, у меня были коллеги, которые получали стипендии, я за свои отличные оценки получал скидку на обучение, по договоренности с родителями, эти деньги доставались мне, которые не заплачены, и для меня это было действительно хорошей мотивацией. Для меня сложно, сейчас поднялась такая война, которая говорят, если студенту нужны деньги, пусть идет подрабатывать, что-то делать, но человек, который, опять же, и преподавал, и учился в Великобритании, я тоже хотел приехать в Великобританию и подрабатывать, но для того, чтобы закончить на отлично, я понимал, у меня просто не было времени. Настолько ты должен много читать, настолько ты должен много посвящать себя учебе, что просто качественного образования я бы не получил по той специальности, которую я выбрал. Очень спорный вопрос, исходя из цели государства. То есть если и как это преподносится? У нас денег нет на войну, поэтому давайте заберем стипендии. Мне не нравится такая постановка. Если это комплексная реформа образования, где мы будем поощрять лучших, если это с этой целью, да, а вот так вот давайте заберем у студентов на войну, давайте у коррупционеров заберем. Вот я могу сказать, сколько коррупции происходит и в энергетике, и с тарифами, и с другими вещами, сколько мы находим по 300, по 500 тысяч долларов в загашниках у наших коррупционеров, хватило бы на стипендию не одному вузу, а всей стране. Поэтому очень спорный вопрос. Я понимаю, что это тестовый шар, который так закинут Министерством финансов для апробации, и насколько реакция последует. Но у нас сейчас настолько реакционно и шахтеры, и пенсионеры, и люди, которые с тарифами. Сейчас мы еще студентов будем выводить на улицу. Мне просто страшно, вот страшно за новый политический сезон, который будет.
Ну, то есть Батьковщина не собирается будоражить общественное мнение и выводить людей на улицы? Или вы говорите только о себе, об Алексее Рябчине?
Я могу сказать и о себе, как Алексей Рябчин, что этот вопрос должен детально прорабатываться, и у меня будет как раз встреча с министром Гриневич по своим перемещенным вузам, и я этот вопрос тоже хотел поднять по поводу стипендий. Но, насколько я знаю, их позиция министерства расходится с позицией Министерства финансов. Но это Министерство финансов всегда будет говорить, у нас денег нету, давайте не будем давать. Но
говорит, у нас денег нету, пусть и у вас не будет.
Но я помню прекрасно, год назад, когда бюджет был, и 20 миллионов гривен просто в наглую на первой странице бюджета администрация президента и Державное управление справа мы хотела отдать на проведение концерта патриотической песни. Мы прекрасно понимали, что это деньги раздеребанились бы, и мы очень рады, что эти деньги были переданы вот благодаря нашим усилиям, что мы заметили. Спасибо тогда и Яценюку скажу. В МИД. И нам сейчас дипломаты говорят, спасибо за эти 20 миллионов, которые действительно...
Упали с неба.
Деньги можно найти, сколько там коррупционеров. А я могу сказать сейчас, мои коллеги в бюджетном комитете говорят, что те депутаты, которые голосовали за Гройсмана, мажоритарщики, они получают на округа средств, а те, которые не голосовали, они не получают. И можно условно Тернопольской области в одном районе мажоритарщик получит, а в другом районе, потому что другой депутат лицом не вышел, не получит. И вот эта вот дискредитация и выборность времен Януковича, которая возвращается, ну, это позор. Поэтому я за реформу образования. Со стипендиями надо действительно думать, что с ними делать. Но просто вот так вот студентов, социалку резать во благо власти и прикрываться войной — это некрасиво.
Но в любом случае стипендии никто не отберет, пока вы за это не проголосуете, депутаты.
Надо посмотреть, это действительно закон, либо это там постанова Кабмина, они могут, но я так думаю, что это будет бюджет.
Да, это
а вот бюджетной,
случае.
К бюджету мы очень сильно готовимся и будем смотреть, потому что фактически бюджет это, ну, это и политика уряда, это и стратегия. Будем очень сильно анализировать и уже это делаем.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьківщина» в студии Громадського радіо. Татьяна Трощинская, Андрей Куликов с ним разговаривают. Алексей, я некоторых подробностей вашей биографии не знаю, поэтому вопрос, на который можно ответить да или нет. В Донецке вы бывали в избе-читальне?
Да.
Ага. Так вот, а известно ли вам, что она теперь работает в Мариуполе?
Очень известно, в избе-читальне в Донецке я был, это был таким штабом проукраинского восстания, можно сказать. Там мы разрабатывали наши стратегические митинги, как, где, что, ну и просто весело проводили время. Я был там на одно, на чтение одних еще до трагических событий и прекрасно следил за моим коллегой Богданом Чебаном, партизаном отряда «Равлык», который взял грант и от Организации Объединенных Наций, открыл то же самое кафе с той же самой концепцией,
но уже в Мариуполе.
К сожалению, в Мариуполе я еще не побывал.
А я вот там был и рекомендую.
Спасибо большое. Я тоже рекомендую всем туда поехать. У нас недавно была коллега Надежда Савченко, была в Мариуполе. К сожалению, я не успел ее туда пригласить. Она уже в этот день уехала в Луганскую область, обещала тоже побывать. Действительно, культовое место, в которое я очень хочу попасть. Особо мне нравится, что Богдан Чабан установил перед избой читальней зарядку такой для электромобилей, чуть ли не первая в Мариуполе. Тем самым продолжая мою другую тематику, зеленую энергетику, вообще зеленое развитие, что тоже мне очень близко.
Я когда говорил с Богданом Чебаном, я его спросил, вот эта изба читальня, это тот домик, который на себе носит равлик или же улитка. Он говорит, да, в определенной мере так оно и есть. А что носит с собой в качестве домика Алексей Рябчин?
Да, домик, изба читальня, это хорошо. Наверное, я ношу с собой всегда в сердце воспоминания и о Донецке, и о Макеевке, и о других городах. И для меня вернуть вот эти вот воспоминания уже не получится, потому что в любом случае, возвращаясь, мы в любом случае вернемся туда, но это будет уже другой Донец, другая Макеевка, и очень многие переселенцы это понимают, и вот в прошлое воскресенье был такой день шахтера, день Донецка в экзиле, я со многими пообщался, действительно, люди понимают, что это будет другой Донецк, но люди готовы возвращаться в этот другой Донецк, и они хотят вернуться туда с украинским флагом, поэтому для меня вот этот вот Донецк, который он был и которым я хочу его сделать, для меня это то, что я ношу в сердце с собой и понимаю свою ответственность перед теми людьми, с которыми мы это будем делать.
Какой он другой и что вы хотите сделать?
Всегда, например, Киев для меня не только красивые церкви, не только широкие улицы. Киев для меня — это люди. Киев тебе позволяет быть таким, какой ты есть. Он тебя не переделывает. Ты здесь можешь, в Киеве ты можешь быть львовянином, ты можешь быть, не знаю, жителем Винницы, ты можешь быть дончанином. Киев тебя не переделает. И вот те люди, которые выехали сейчас из Донецка, и если они не вернутся, если они будут возвращаться только эпизодически, их отсутствие как раз и сделает Донецк другим. Но те символы, которые есть в Донецке, футбольный клуб «Шахтер», который играет на Донбасс-арене, театр оперы и балета, кинотеатры, та культура, те вузы, которые обязательно должны сделать. «Миллион алых роз» действительно это символ Донецка. Я всегда очень любил водить экскурсии по Донецку и для львовян, и для жителей Грузии, и для других людей, которые жили стереотипами. И эти стереотипы рушились. Вот я хочу вернуть вот такой вот Донецк Украине.
Когда вы об этом думаете? Вы думаете иногда о терминах, вот о времени, в которое это могло бы произойти?
Вопрос в одном. Когда будет контроль над границей? Если контроль над границей будет завтра, то есть вопрос не в интеграции территории, вопрос в реинтеграции людей. Как только закроется граница и останется она под украинским контролем, те люди, которые называют себя так называемая власть, там прокуроры, судьи, милиции, депутаты или кто там еще, они уже на чемоданах сидят, они понимают, что они временщики. Только какая-то там заварушка, только где-то прошел там слушу, вот Украина придет, они уже все на чемоданах и думают, куда нам в Крым уехать, в Россию, в Беларусь, вот куда, куда нам подеваться, потому что они понимают, что они там не останутся. И вот когда уйдет вот эта вот прослойка, которая мутит воду, вот тогда будет самый сложный момент, когда начнут разговаривать между собой люди. Люди так сейчас общаются, по телефону, находясь там, спрашивают, ой, там у вас тарифы подняли, ой, у вас там что, стрелять не перестают. Люди всегда общаются, и до сих пор это общение на персональных контактах, оно осталось и никакими стенами, никакими барьерами, его невозможно разрушить. И вот этот вот вопрос реинтеграции и общения людей, но о нем можно говорить только после того, как закончатся активные боевые действия, после того, как перестанут погибать люди. Для меня это самая большая трагедия. Поэтому очень сложно, это такая табуированная тема, говорить о чем-то, о какой-то реинтеграции даже на украинских условиях, которые мы пропагандируем, когда наши солдаты каждый день умирают от артобстрелов либо от атак диверсантов. Поэтому я бы предпочел говорить на эту тему публично и свои идеи выражать именно после, или, скажем, исполнения первых пунктов Минских протоколов, либо уже каких-то других соглашений. Когда закончится война, активные боевые действия, тогда уже можно говорить. А сейчас можно думать, писать стратегии, думать, каким образом будет возвращаться в вузы. Мы это делаем для того, чтобы это были наши условия возвращения на нашей территории, которые временно сейчас находятся не под нашим контролем.
Алексей Рябчин, народный депутат, в интервью для Громадського радіо. Слушайте, думайте.